Всем привет! Это подкаст «Дедлайн вчера». В предыдущем выпуске наша героиня Аня рассказала про начало основного обучения в школе 21 и защиту своего первого проекта. Чтобы узнать больше подробностей, послушайте второй эпизод. Ссылка будет в описании. Вы можете помочь нам рассказать большему количеству людей о нашем подкасте. Для этого нужно всего лишь зайти в приложение Apple Podcasts, написать отзыв и поставить оценку. Ну а сегодня в третьем эпизоде мы поговорим про то, как Аня планирует свою работу над проектами, помогает другим участникам с их вопросами и принимает участие в школьных активностях.
В общем, я сдала проект, и знаешь, это было такое ощущение, как гора с плеч, потому что все, уже дедлайн еще достаточно был далеко, то есть у меня еще было 2-3 недели до дедлайна, я так спокойно выдохнула и могла чуть-чуть расслабиться. И это как раз-таки немножко, как это сказать, ну, очень плохо в плане твоей продуктивности, потому что ты понимаешь, что все, уже дедлайн где-то там далеко, и можно чуть-чуть отдохнуть, ты даешь слабину. Поэтому после этого я целую неделю отдыхала, вообще ничего не делала, за что очень сильно себя виню, хотя, с другой стороны, отдых всегда необходим. Но в свое оправдание могу сказать, что эту неделю я не просто как бы сидела и вообще ничего не делала, но я помогала ребятам, у которых все горело, потому что это была последняя неделя дедлайна общего у нас в школе, и многие ребята как бы как раз-таки сдавали к самому концу, в самые последние дни, поэтому было очень важно им помочь. Вот, чем, в принципе, я и занималась. Не знаю, здесь бы хотелось рассказать вообще про мотивацию, дедлайны и прочее. Как-то я наткнулась на одно выступление на TED-токе Тима Урбана, который, видео называется «В голове у прокрастинатора», как-то так. И он рассказывал о том, что в каждом из нас живет такая маленькая обезьянка, которая постоянно хочет развлекаться, получать удовольствие от жизни и ничего не делать. Но когда дедлайн, в нас просыпается вот это разумное начало, которое говорит: все, надо, короче, все делать, и горит, надо бежать, давай быстрее. И так, таким образом люди справляются со своей задачей в самый последний момент. И поэтому, мне кажется, очень важны дедлайны. И я рада, что на школе есть дедлайны, потому что иначе не было бы никакого трекера того, что ты делаешь, того, чего ты достигаешь. Ты бы просто стоял на месте и ничего бы не делал. И это немного показательно. У меня есть много друзей, знакомых с парижского кампуса 42-й школы. У них не такие строгие дедлайны, как у нас. У них есть просто черная дыра, black hole, в которую нельзя попадать. Но получается, у них вот эти 3 проекта, которые нам сейчас нужно сдать, на них, в принципе, дается вот на все это общий дедлайн, такой полгода. То есть ты полгода можешь сдавать все эти там 3-4 проекта и оставаться все еще в школе. И тебя не могут выгнать, потому что тебя в эту черную дыру не засосало. Но у нас это все четко расписано, и это очень хорошо, потому что так, в принципе, ну, можно реально забыть программирование, если ничего не делать там неделю даже. Ты уже забываешь, как писать код, особенно на первых началах, на первых порах. И поэтому это круто, что вот у нас так происходит. Многие ребята даже, они прыгают далеко вперед дедлайна, и уже я сравниваю там их с французами, которые там начинали полгода назад, и они уже там в 2-3 раза выше по уровню, чем были, ну, то есть чем вот французы. Наши ребята, которые из русской школы, начали вот буквально пару месяцев назад. Это такой двигатель прогресса и еще один мотиватор тебе не стоять на месте.
Скажи, у тебя сколько времени до следующего дедлайна?
До следующего дедлайна у меня 31 июля у нас, и нужно сдать 3 проекта. Я уже, кстати, пока мы с тобой созванивались последний раз, я успела сдать один проект и начать писать второй проект. Так что время еще есть. Если заниматься прям вот целыми днями и ночами, наверное, чуть больше недели, вот, но у меня уходит это 2, может быть, 3 недели, если исправлять все, подчищать или если пересдавать проекты.
И вот смотри, да, исходя из дедлайна, и ты примерно понимаешь, сколько времени нужно на проект, как ты планируешь, планируешь ли ты свою неделю, и как ты планируешь день? Я знаю, что ты работаешь параллельно еще. Да, и тебе нужно с этим совмещать. У тебя есть, что ты стабильно стараешься в день выделить пару часов, или там у тебя есть несколько дней в неделю, когда ты садишься и там прям полдня или целый день сидишь и кодишь?
Угу. На самом деле, это еще пока что, мне кажется, не сильно налаженный процесс, но я стараюсь, иду на этом пути, иду к этому, к поиску какого-то пути, который был бы наиболее подходящим для меня, наиболее продуктивным для меня. И что я для себя как бы выделила, не знаю, техники, которые мне помогают, это первое, я использую Google календарь, и тогда я вижу свои уроки. То есть как бы я вижу, сколько часов я могу потратить на что-то другое, помимо именно работы. А потом я как бы планирую, что могу ли я заниматься в этот день, или у меня слишком много нагрузки, и тогда лучше отложить на следующий день, и на следующий день прям вот очень много часов потратить на программирование. В принципе, происходит примерно так. Недавно наткнулась на технику, которая называется «Правило двух дней». Не знаю, почему двух дней, потому что там парень рассказывал о том, что тебе, ты как бы новую привычку, а я воспринимаю каждые какие-то свои задачи, новые начинания как привычку. Потому что это очень круто, когда ты вводишь это в свою жизнь, и тогда ты преуспеваешь в этом. Если у тебя какое-то дело в твоей жизни — это привычка, то, ну, ты не можешь просто стагнировать, ну, то есть ты не можешь не развиваться в этом плане, если ты делаешь это почти каждый день. И правило двух дней заключается в том, что ты, в принципе, можешь себе давать послабление в каком-то новом начинании, но не больше, чем один день, как бы, ну, не больше одного дня. То есть если ты один день пропустил чего-то, на следующий день ты обязан это сделать, хотя бы чуть-чуть. То есть сегодня я не сделала, но я обещаю себе завтра, что завтра я обязательно сяду и погружусь полностью в процесс. А у нас программирование здесь тоже сложно, потому что вот так вот выделить время всего лишь на час не получается. То есть ты просто вспоминаешь то, что ты изучил ранее, ну, примерно так вливаешься в этот поток, примерно час, мне кажется, ну, минут 40 точно. Поэтому здесь всегда нужно закладывать как минимум 2-3 часа в день. А то лучше больше, если ты хочешь изучить что-то новое, то это, как правило, мне кажется, 4 часа минимум занимает. Вот. Что еще из техник таких? Это Trello. Я вот себе сделала доску для программирования и поняла, что это реально помогает следить процесс. И это, знаешь, как такое вознаграждение в виде того, что ты поставил галочку, что ты выполнил, и плюс разбил проект на задачи. То есть иногда бывает сложно, ты садишься за проект и не понимаешь, вот у тебя там ставишь себе дедлайн там неделю, за неделю его сделать, но ты не понимаешь, как ты его будешь делать. И ты потом себе говоришь, то есть я хотя бы какую-то там, не знаю, скелет-костяк напишу за 3 дня. Потом я что-то допилю еще за 2-3 дня, тестить буду еще 2 дня, исправлять ошибки еще 2 дня. И таким образом ты как бы себе чертишь такую картину, четкую картину, которая у тебя есть. Потому что когда это в голове, это все-таки не то. То есть это нужно рисовать, представлять себе на компьютере либо на бумажном носителе. Как-то так. Вот, Trello помогает, так что если кто-то не использовал, попробуйте.
Давай поговорим немножко про peer-to-peer и про людей. Ты говоришь, что когда ты сдала проект, ты много времени посвятила тому, чтобы помогать ребятам. С чем чаще всего сталкиваются люди, с чем именно ты им помогала?
Это была неделя, когда горели дедлайны, и поэтому ребята спрашивали, то есть, не знаю, какие-то вопросы, которые их волновали, и на которые я могла бы им дать ответ. То есть банально, не понимаю вот эту строчку кода, можешь, пожалуйста, объяснить, или правильно ли я понимаю вот это? Я говорю да, или наоборот нет. Или можешь, пожалуйста, проверить там, все ли окей, потому что дедлайн горит, и сейчас там боюсь ошибиться. Но это именно конкретно последней недели касается.
Насколько часто ты обращаешься к ребятам, чтобы они там что-то подсказали? Те, кто уже защитился, например, бывает ли у тебя такое?
Ну смотри, у нас очень много чатов в соцсетях. В Телеграме, Слаке, есть еще Дискорд. И, как правило, на те вопросы, которые у меня были там какие-то сомнения, проблемы, большинство этих вопросов решалось ты просто по поиску. Смотришь, задавал ли кто-то другой этот вопрос, и, не знаю, 99,9 кто-то уже задавал. Потому что я не человек, который в первых рядах все делает, я где-то, наверное, посредине, может быть, даже ближе к концу. Поэтому большинство вопросов все-таки я нахожу так. Но если вдруг что-то не получается, то я пишу. Я не стесняюсь писать. И мне кажется, на самом деле это такое, как некое преодоление себя, потому что ты думаешь, да, кто вообще, кому интересно отвечать на мой вопрос. Но на самом деле интересно всем. Мне самой, как человеку, который кому-то помогал, интересно, потому что так ты расширяешь свои знания. И ты задаешь вопрос, и кто-то хочет тебе помочь. Если есть свободная минутка, почему бы и нет? То есть ты так и помогаешь, и одновременно закрепляешь свои знания. И это круто. в этом есть сила peer-to-peer. Иногда на проверках, кстати, когда ты проверяешь человека и видишь, что он, например, не сдал, ты пытаешься ему помочь. Я так тоже многим ребятам помогала. То есть ты увидел, что ты не заметил на проверке ошибку и начинаешь как бы смотреть вместе с ним, разбирать, что не так. Потому что, ну, как бы это показывает с твоей стороны, что ты как бы тоже ошибся, потому что ты не заметил ошибку, ты ее пропустил. А автоматическая программа ее заметила. Поэтому ты начинаешь искать вместе с человеком ошибки. Также и с моей стороны, то есть когда меня проверяли и находили ошибки, всегда ребята писали, поддерживали, помогали и говорили, что пиши обязательно, вместе разберемся, можно и там и созвониться по онлайн-связи или просто переписываться. В общем, всегда, всегда все помогают.
Ты защитила два проекта. Разница между первым и вторым сильная была по уверенности в себе и насколько сложнее было или, может быть, проще второй раз это делать?
Сам проект был сложнее, но при этом был более интересный. Да, мне кажется, я себя более уверенно чувствовала, потому что каждую деталь ты вообще все знаешь, во всем уверен, и уже это досконально можешь объяснить, показать, доказать свою точку зрения. И что забавно, что первый проект я с первого раза не смогла сдать, а второй проект я уже подготовила, что все морально я себя настроила, что придется пересдавать. И на самом деле тоже такая психологическая борьба у всех, мне кажется, проходит, что мы боимся допустить ошибки. А на самом деле здесь это ошибка, это процесс обучения. Это круто, когда ты ошибаешься, это круто завалить проект, чтобы потом его пересдать, потому что так ты находишь кучу ошибок, так ты учишься. Но, к сожалению или к счастью, я сдала второй проект с первого раза. Были небольшие трудности в плане доказательства своей правоты сокурсникам, потому что иногда задание формулируется так, что не совсем однозначный ответ есть на вопрос, и ты пытаешься гнуть как бы свою линию, но другой человек гнет свою линию, и у вас нет какого-то общего консенсуса, но в итоге побеждает то, что даже не то, что ты переубеждаешь человека, а то, что ты говоришь, ну, все равно нас проверяет автоматическая программа, давай она поставит окончательный вердикт.
Смотри, раз уж мы начали говорить про проекты, ты делилась в письменном виде со мной этапами, как ты простраиваешь работу над проектами. Давай немножко о них сейчас поговорим. С чего ты начинаешь работу над проектом?
Ну, сначала ты регистрируешься на проект, скачиваешь его subject, то есть его описание, что от тебя вообще требуется, начинаешь его читать. Обычно ты, не знаю, понимаешь процентов 10 от того, что тебе требуется, и тут начинается интересная работа. Первое, что я делаю, это я ищу по чатам. То есть чат в Телеграме, есть чат в Слаке, я уже говорила. Именно даже в Слаке есть прям разбито по проектам чаты. И ты смотришь, задавал ли кто-то там вопрос об этом проекте. И наверняка кто-то задавал. Так ты, у тебя собирается какая-то информация. Далее ты гуглишь и собираешь какую-то общую картину, общее представление о проекте. Вроде как оно у тебя появилось. Потом ты начинаешь смотреть по ключевым словам, которые есть в проекте, что тебе необходимо изучить для этого. Ну, например, в последнем проекте звучала такая фраза, там, статические переменные. И ты такой, ага, то есть мне нужно изучить, что такое статические переменные и как с ними работать. Изучаешь. Потом у тебя складывается более общая картинка из всего, что тебе требуется, и ты пытаешься продумать идею, то есть написать общий как бы алгоритм. Вот у тебя есть задача, которая от тебя требуется, и тебе как бы нужно ее решить. И сначала ты делаешь как бы такую общую идею основного решения. Но потом, естественно, у тебя возникает куча деталей, которые нужно решить. И это самое, наверное, для меня нелюбимое. То есть вот эти детали я не люблю прорабатывать. Мне нравится, например, вот и общую идею придумать, это классно. Написать ее еще полбеды, но потом вот эти крайние детали, случаи отрабатывать. Возможно, это нехватка опыта, потому что у меня нет сразу такого мышления, которое говорит, что нужно учесть вот эти все моменты. То есть я это уже, пока еще там у нас есть определенные тестеры, пока еще ты смотришь уже на опыт других участников, которые сдавали проекты, и тестишь крайние случаи. Ну, то есть, как бы, это вот такой третий этап, наверное. Шлифуешь свой код, потому что нужно подогнать его под нормы, чтобы он красивый был, читабельный, понятный для другого человека. И дальше происходит проверка кода твоими сокурсниками, твоими пирами. Три человека должны проверить, и они тебе делают, знаешь, такой код-ревью, наверное, как это в компаниях идет. То есть, они полностью проверяют твой код, спрашивают тебя, если им что-то непонятно, просят объяснить какие-то моменты, зачем ты так сделал или иначе. И если они находят ошибку, то, конечно же, тебе об этом сообщают и говорят, как лучше поступить, как исправить, дают тебе советы. Если проект сдан, как в моем случае, то все окей. Дальше ты начинаешь работать над другим проектом, возможно, проверяешь других и даешь им советы. А если нет, то ты начинаешь искать ошибки, где могло что-то произойти не так.
Каково тебе находиться в статусе проверяющего?
Мне на самом деле пока достаточно сложно проверять проекты, потому что реализация у всех совершенно разная. Ну, не совершенно разная, но не одинаковая, так скажем. Приходится тратить достаточное количество времени, чтобы вникнуть в чужую мысль, в чужой ход мысли. Но это интересно, это круто на самом деле. Пытаться найти какие-то изъяны, пытаться дать совет, если ты нашел изъяны, или похвалить человека, если код идеален с твоей точки зрения.
Давай поговорим про людей с точки зрения там мотивации.
Для меня очень важно общение с людьми, и это меня мотивирует, это меня вдохновляет очень сильно. Как раз школа предоставляет много всяких активностей. Первое, в чем я решила поучаствовать, это школьный кофе. Во многих IT-компаниях, даже вообще просто крупных компаниях, проводят такую движуху, организовывают какой-то чат-бот или что-то еще, робот, который бы ставил бы в пары людей, которые друг друга не знают, чтобы они сходили на чашечку кофе. И я решила поучаствовать, почему бы нет. У меня уже было несколько созвонов, и это на самом деле классно. Ну, то есть ты узнаешь людей, своих единомышленников, вы где-то около часа, наверное, разговариваете. Один раз, короче, мне попался мой друг. И так забавно, потому что мы с ним, долго очень не созванивались, и тут мы выпали как в пару друг другу. И я пишу, говорю, все, значит, вот это знак созвониться. И мы созвонились. Второй случай был интересный, что попалась девочка, которая была одним из организаторов английского клуба, английского разговорного клуба онлайн в школе. И они проводят два раза в неделю созвоны с участниками школы, кто хочет, подключается без проблем и болтают на разные темы. Это было, на самом деле, очень классно. Мне прям много вдохновения дало. Мы не общались на тему программирования, просто обсуждали там города, в которых мы хотим жить, путешествия, еще какие-то проблемы, интересные штуки, но это дает такой заряд энергии общения. То же, что мне еще очень сильно помогло, это периодически, точнее, не периодически, а постоянно проходят лекции с преподавателями, спикерами известными, работниками, там, сотрудниками известных компаний, но не всегда удается в этом участвовать, потому что времени нет, точнее, практически никогда не удается в этом участвовать, но я стараюсь смотреть стримы со школы, потому что так ты быстро узнаешь информацию, ты можешь даже включить на фон и как бы воспринимать это все, то есть тебе не нужно быть очень-очень сосредоточенным. И то, что мне тоже очень помогло, это был в одном из стримов были подключены старички школы, которые рассказывали, делились своим опытом, которые уже прошли на стажировку и работают. И это, знаешь, был такой заряд энергии, потому что, раз они смогли, значит, и ты сможешь, первое. А второе, что один из студентов сказал, что вот, самая главная, наверное, трудность в его работе сейчас в компании — это то, что, то есть у них проходят частые созвоны, и это очень сильно отвлекает тебя. То есть, да, в программировании ты реально должен погрузиться в эту задачу на несколько часов, иначе дело просто не сдвинется с мертвой точки. То есть ты должен войти, это, знаешь, такое называется состояние потока. Вот, и если ты в это состояние потока не вошел, то никакого прогресса не будет, и ты как будто потратил времени впустую. Это очень отличает изучение, например, обычных языков. То есть я как изучаю иностранные языки? Я трачу час где-то в день, и в сумме в неделю это часов 7, и это очень хорошо. То есть это лучше, чем ты, например, в субботу-воскресенье там потратил 7 часов. Лучше ты каждый день, но по часу. То здесь так не работает. Ты не можешь каждый день заниматься по часу, это не даст практически никакого результата, потому что каждый раз ты час будешь вникать в то, что ты делал вчера. Но при этом заниматься каждый день необходимо, хотя бы через день, как я уже говорила, эту технику правила двух дней.
Скажи, пожалуйста, каково тебе вернуться в кампус после работы и после старта обучения в изоляции?
Переизбыток эмоций был в первый день особенно. На меня это работает положительно, так как я вот уже второй день приезжаю, я сижу, не сказать, что 100% сконцентрирована, но это я вижу, что более продуктивно, чем это дома. То есть я не отвлекаюсь на социальные медиа, потому что там их не устанавливаю специально. Только Slack, где общение как бы с пирами. И все. То есть ты погружен в проект, ты погружен в задачу. Да, ты отвлекаешься на что-то, на разговоры, опять же, с ребятами, когда вы, в принципе, на расстоянии 1.5 метра болтать-то можно. Уже начали подъезжать постепенно ребята с моего потока, которых я знаю. И это тоже вдохновляет, потому что когда ты... с незнакомыми людьми сложнее, наверное, общаться, а с уже людьми, которыми ты знаешь, ты более открыт. Плюс у тебя те же задачи, то есть с людьми, с которыми ты не знаком, они уже давно учатся, у них совершенно там другие проблемы, совершенно другие задачи. То есть они с тобой как бы не на одной волне. А здесь люди с тобой на одной волне, у них те же проблемы, ты как бы с ними это обсуждаешь, и вместе это все решаете.
Это был третий эпизод подкаста «Дедлайн вчера». В описании выпуска вы найдете ссылку на все площадки, где можно нас послушать. Если у вас есть вопросы про школу 21 или к нашей героине, пишите в наши социальные сети. Все ссылки будут в описании.